Итак, давайте разложим все по полочкам. Ну, то есть мы начинаем наш очередной детальный разбор, и сегодня речь пойдет о тексте, который, ну, очень многие воспринимают исключительно как религиозный.
Да, это Евангелие от Луки и книга Деяний апостолов. И мы сегодня будем опираться на потрясающую лекцию доктора Крейга Киннера.
Ага. И знаешь, его подход, он реально интригует. Потому что автор этого источника рассматривает текст не как какой-то там теологический трактат, а как, ну, строгую историческую монографию.
И это сразу задает нам довольно спокойный аналитический тон. Но лекция доктора Киннера ставит перед нами и серьезный вызов.
В чем именно?
В том, как мы вообще оцениваем исторические свидетельства. Особенно, когда они, совершенно не вписываются в нашу привычную картину мира.
О, это точно. Наша миссия на сегодня – перебросить мост над этой огромной пропастью. От античных свитков прямо к современным медицинским картам.
Звучит как настоящее детективное расследование.
Именно. Это не просто лекция. Это попытка понять, почему проблема восприятия чудес может быть вообще не исторической,
а исключительно культурной проблемой, да?
Вот именно. Проблемой наших современных фильтров. И чтобы подобраться к этим фильтрам, нам сначала нужно понять, с чем мы вообще имеем дело.
Согласна. Давай посмотрим на физическую реальность текста Луки. Прежде чем говорить о чудесах, нужно осознать, что Евангелие от Луки и Деяния – это, по сути, единое двухсерийное произведение.
То есть такие две серии одного античного блокбастера.
Да-да. И Лука использует здесь блестящий литературный прием – жанр параллельных жизнеописаний.
Это как у Плутарха, да? Который сравнивал греческих и римских полководцев.
Именно так. Лука делает нечто похожее, но внутри своей собственной истории. Он выстраивает жесткие параллели между Иисусом и ранней церковью.
Ну, то есть Иисус исцеляет парализованного, и потом...
И потом Петр и Павел делают абсолютно то же самое в Деяниях.
Ага. И там еще была история с судами. Иисус проходит через три суда, два перед губернаторами и один перед Иродом.
И в конце Деяний мы видим зеркальное отражение. Павел тоже проходит через три суда, и тоже два перед римскими наместниками и один перед Иродом Агриппой.
Слушай, симметрия просто невероятная.
О, она доходит до мельчайших деталей. Вот вспомни последние слова Иисуса на кресте. «Отче, в руки твои предаю дух мой».
Да, помню. И когда казнят первого мученика Стефана, он же говорит почти то же самое.
Точно. Его предсмертная фраза звучит как эхо. «Господи Иисусе, прими дух мой».
И вот тут, знаешь, у меня сразу включается мой внутренний циник. Так что же все это значит?
Что ты имеешь в виду?
Ну давай представим современного кинорежиссера. Когда он снимает сиквел, ну скажем, второго «Аватара», он структурно повторяет первый фильм. Просто чтобы уложиться в двухчасовой хронометраж. Не является ли все это просто сценарной выдумкой ради красивой структуры?
Это очень логичный вопрос, особенно если учесть практическую сторону. Тексты Матфея, Луки и Деяний почти идентичны по длине.
Вот. Это же явно какой-то стандарт античной индустрии.
Да, дело в стандартном размере папирусных свитков того времени. Это около 32-35 футов. И такие свитки стоили целое состояние.
Насколько дорого это было?
Ну, создание текста размером с послания к римлянам обошлось бы примерно в $2000 по нашим меркам, а Деяния намного длиннее.
Ого! $2000 за короткое послание. Ничего себе!
Да, это была огромная инвестиция. И что здесь действительно поражает, так это то, что литературная симметрия не отменяет историчности.
То есть Лука не выдумывал совпадения?
Нет. Возьмем ту же предсмертную молитву Иисуса. Исследования показывают, что это была стандартная ежедневная еврейская молитва того времени.
А, то есть это не театральная реплика?
Совершенно верно. И желание мученика Стефана подражать своему учителю в последние секунды жизни – это абсолютно логичное и естественное поведение.
Хорошо, допустим. Форма просто организует реальные факты. Но если на этот гигантский 32-футовый свиток потратили кучу денег, значит, у них была какая-то важная цель. Для кого вообще это писалось?
Ну, в ранней церкви тексты читались публично. На совместных трапезах не было танцев или музыки, как на римских банкетах.
Угу. Развлечению были так себе.
Да, вместо этого они читали мемуары апостолов. И обратная связь от слушателей помогала авторам вносить правки.
Этакое, знаешь, интерактивное тестирование текста. Но у них же была и юридическая цель, верно?
Абсолютно. Деяния описывают, как каждый римский суд раз за разом признавал христиан невиновными.
Слушай, это же получается не просто хроника. Это, по сути, методичка по выживанию. Легальный прецедент для будущих адвокатов христианства.
Точно. Это давало ранним христианам юридические аргументы. Обрати внимание, книга заканчивается тем, что Павел проповедует совершенно открыто и беспрепятственно. И все это под защитой римской правовой системы.
Потрясающе. То есть они как бы говорили римлянам: смотрите, мы не опасная секта, мы законное продолжение иудаизма.
Да-да. Для ранней церкви было жизненно важно доказать это римским властям, чтобы просто физически выжить в империи.
И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. У нас есть текст, написанный как строгий юридический аргумент, но при этом примерно 20% этого текста посвящено, откровенной фантастике. Чудесам.
И именно на этом моменте многие современные ученые спотыкаются и захлопывают книгу.
Да, потому что включается так называемая ловушка западного мышления.
Ты о круговой аргументации?
Ага, это когда ученые говорят: очевидцы никогда не заявляют о настоящих чудесах. Следовательно, если в деяниях описано чудо, то это миф, возникший спустя поколения.
Это очень удобная позиция, согласись. Но доктор Киннер в лекции приводит ироничную историю из XIX века, которая просто разбивает этот подход. Историю Давида Фридриха Штрауса.
О, давай про Штрауса. Это же тот самый известный скептик, верно?
Да. У него был друг Эдуард Мёрике. У Мёрике диагностировали тяжелое заболевание позвоночника, и он вообще не мог ходить.
Угу. И что произошло?
Он встретился с пастором Иоганном Блюмхартом, который помолился за него. И после этого Мёрике полностью исцелился. Он даже начал ходить в горы.
Подожди, лучший друг главного скептика встает из инвалидного кресла и идет в поход. И как Штраус на это отреагировал?
А Штраус просто отмахнулся. Он назвал это исцеление психосоматикой и суеверием.
Серьезно? То есть его собственная теория о том, что мифы о чудесах формируются столетиями, рухнула прямо у него на глазах, а он
этого даже не заметил. Он предпочел обвинить друга в суеверии, чем признать факты.
И вот здесь начинается самое интересное. Я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола. Скептицизм Штрауса ведь можно понять, по-человечески.
Почему ты так думаешь?
Ну, легко же поверить, что в древности люди все объясняли магией. Разве современный человек не должен требовать железобетонных 100% доказательств?
Это поднимает важный вопрос. Давай посмотрим на это с точки зрения социологии и юриспруденции.
Давай.
В обычном суде показания нескольких независимых очевидцев весят гораздо больше, чем слова тысяч скептиков, которых там вообще не было.
Логично. Если я не видел аварию, мое мнение суду не интересно.
Вот именно. Но почему-то, когда речь заходит об истории, чудесах, мы легко игнорируем миллионы людей, заявляющих, что они видели чудо своими глазами.
Это двойные стандарты. И поэтому логично перейти от древних свитков к современным медицинским картам, так?
Абсолютно верно. Доктор Киннер приводит современные, тщательно задокументированные случаи, чтобы показать, то, что описано в деяниях, происходит и сегодня.
Ага. Расскажи про исследование в Мозамбике. Это просто взрывает мозг.
Да, это исследование глухоты. Исследователи проводили строгие проверки слуха с помощью аппаратуры до и сразу после молитв.
И где это было опубликовано? Явно же не в желтой прессе.
В том-то и дело. Результаты опубликовали в Southern Medical Journal в 2010 году. А потом это вошло в книгу издательства Гарвардского университета.
Ого! То есть это строгая наука?
Да. Или вот другой поразительный случай. Лиза Лэриус. У нее было дегенеративное заболевание костей. Она была прикована к коляске.
И что случилось на собрании?
Во время молитвы она просто вскочила с инвалидной коляски, но самое главное, последующий рентген показал не просто улучшение самочувствия, он показал физическое восстановление разрушенных костей.
Слушай, но костная ткань не может нарасти от эмоций. А как же случай Брюса Ванатты?
О, Это вообще нечто. После аварии с грузовиком у него осталось менее 10% важнейшей части тонкого кишечника.
То есть около 25 сантиметров вместо нормальных 3,5 метров?
Да, он буквально умирал от истощения. Но после того, как за него помолились, его кишечник физически вырос до почти 300 сантиметров. И медицинская документация это полностью подтверждает.
Знаешь, это просто, ну, это как если бы у человека заново отросла ампутированная рука.
Именно так.
Психосоматика может снять боль, адреналин может заставить бежать со сломанной ногой, но психосоматика не может отрастить метры новых внутренних органов.
И доктор Кинер специально отбирал именно такие случаи, где есть неопровержимые медицинские подтверждения. Знаешь, как католическая церковь с ее тщательной документацией чудес.
Чтобы полностью исключить фактор эмоций или эффекта плацебо.
Совершенно верно. Плацебо не отращивает кишечник.
Да уж. И вот тут необратимое становится обратимым. Мы переходим от костей и органов к слепоте и даже возвращению к жизни.
Да, кульминация разбора. Вспомним Грега Спенсера. Человек был юридически слепым из-за макулярной дегенерации.
А это же необратимый процесс. Сетчатка разрушается.
Да, но после молитвы его зрение восстановилось. Администрация социального обеспечения США целый год проводила расследование.
Подозревали мошенничество.
Конечно. Они не могли поверить в чудо. Но в итоге государственная машина сдалась, сняла с него инвалидность и отправила на работу.
Бюрократия капитулировала перед чудом. Потрясающе, но есть случаи еще более шокирующие. Реанимация. История кардиолога Чонса Крэндалла.
О, да. Его пациент Джефф Маркин был мертв 40 минут.
40 минут. Там же прямая линия пульса, черные пальцы. Мозг без кислорода погибает за считанные минуты.
Все верно. Но Крэндалл помолился и попросил ударить дефибриллятором еще раз. И пациент вернулся к жизни. И что самое невероятное, без малейших повреждений мозга.
Это просто нарушает все законы биологии. А случай в морге Нигерии?
Тимоти Олана Дэй. После автокатастрофы он находился в морге целых 8 часов без пульса. А ночью вдруг ожил и тоже полностью восстановился. Местный профессор медицины честно назвал это чудом.
Слушай, но здесь я хочу сделать очень важное уточнение прямо из текста источника.
Какое?
Сам Кинер открыто признает, что чудеса случаются далеко не всегда.
Это правда.
Да, он сам носит очки, у него выпадают волосы. Они с женой пережили тяжелые выкидыши, несмотря на все молитвы. И тот же кардиолог Крэнда, он ведь потерял собственного сына из-за лейкемии.
Да, это трагично. Но если связать это с более широким контекстом, суть ведь не в том, что существует какая-то магическая формула, которая работает по щелчку пальцев.
То есть это не автомат с газировкой? Закинул молитву, получил чудо.
Именно. Но статистическая вероятность того, что такое количество людей сообщает о подобных феноменах, это просто колоссальные цифры. В окружении самого автора лекции шанс такого количества совпадений составляет 1 к 10 миллиардам.
Ого! 1 к 10 миллиардам?
Да. Это заставляет нас признать, что это глобальный феномен. И игнорировать его просто ненаучно.
Да уж. Вот мы и подводим итоги. Этот анализ показал нам удивительную связь, верно?
Да. Античные свитки деяний, которые писались как судебные прецеденты, описывают абсолютно ту же реальность, с которой сегодня сталкиваются хирурги, кардиологи и исследователи из Гарварда.
А мы ведь часто думаем, что современный мир уже все-все объяснил и разложил по полочкам.
Но данные из наших источников ясно показывают, человеческий опыт гораздо шире. Он глубже и таинственнее.
И знаешь, в завершении хочется закинуть такую провокационную мысль. Она прям вытекает из всего, что мы обсуждали.
Давай, что за мысль?
Если значительная часть научного мира готова так легко игнорировать задокументированные медицинские факты, просто потому что они не вписываются в догму «чудес не бывает», то возникает очень неудобный вопрос.
Сколько еще мы упускаем?
Вот именно. Сколько еще удивительных открытий в биологии, физике, в истории человечество упускает прямо сейчас? И все это только из-за своей интеллектуальной гордыни и культурных фильтров. Есть над чем подумать?
Определенно.
На этом наше погружение подходит к концу. Изучайте источники, задавайте неудобные вопросы и до новых встреч!